Ищите, ищите сами, — слабо улыбался монах. Он ушел за болевой порог и уходил все дальше и дальше. В подвалах внутренней тюрьмы НКВД, так называемого Черного озера, Натан фон Штейнбок заболел скоротечной чахоткой. Его вещички были переданы освобожденной за ненадобностью бабке Ревекке. Итак, свидетели всех этих стремительных исторических событий, панталоны английской фирмы «Корускус» уносили робкого Толика в сторону от полковничьей чери Людмилы и занесли в Тобуркаску, где, эффектно поставив ноги на унитазы, курили два одноклассника — Поп и Рыба, то есть Попов и Рыбников. «Между прочим, Людка гули уж того!» — говорил Рыба, и ладошкой правой руки постукивал по кулаку левой, словно вколачивал какой-то колышек. — Иди ты! — восклабился Поп. — Я тебе говорю, один офицер ехал с ними в мягком вагоне от Москвы до Хабаровска. Пахан гулейки марил, а офицер Людку харил всю дорогу. — Рыба! Гад! Неистово тут завопил Толик и обрушил на противника шквал ударов. — Только бог! Кончай! С какого хрена сорвался? Тщедушный, но мускулистый Поп вцепился сзади в зеленый пиджак. Атака была неожиданной. Гладкий и сильный Рыба сидел, икая в желобе для стока мочи, прямо под классическим изречением. Солнце, воздух, анонизм укрепляют организм. Толик, покачиваясь, вышел из Тобуркаски. Она, оказывается, жаждет животных наслаждений. Вошел в столовую и долго смотрел на гречневую кашу с молоком. Архипелаг Фиджи. Как же-то офицер может харить такого ангела? Вошел в спортзал, перехватил баскетбольный мячик и чуть не с центра забросил его прямо в кольцо. В дверях спортзала появилась грешница Людмила и остановилась, прислонившись к косяку. Прямо хоть плачь. Толик, фигура в школьном баскетболе довольно авторитетная, засуетился. Организовал команду и стал показывать класс. Дриблинг и финты, броски драйвом. Между делом еще и прыгнул через планку стилем хоррейн, да еще и сальто с трамплина, правда, не очень удачно. Сильно ушиб копчик. Но от цели своей добился. Вызвал внимание. Смех колокольчиками. И заскакал от счастья. Грех, падение, офицер, купе были тут же забыты. Пришла. Падший ангел пришла посмотреть на меня и снова ринулся в баскетбольную бучу. Но вот сейчас пронесусь в затяжном прыжке, как Алла-Чачан, ринулся, полетел к щиту и в воздухе уже увидел, как ждут его оскалившиеся Поп и Рыба. Искры затрещали из глаз. Вот так получилась коробочка. Из верхней губы текла кровище, когда он поднялся с пола. Смех в зале не умолкал. Напротив, колокольчик звенел теперь самозабвенно, неистово, даже с какой-то дикостью, да и все вокруг смеялись. Как? Неужели они и она смеются над человеком с разбитым лицом, просто над ним, над расквашенной мордой? — Толяй, у тебя штаны сзади расползлись! — услышал он рядом голос Рыбы. — Иди в раздевалку, мы прикроем. 33 года бурного века все-таки не прошли даром. Английские нитки лопнули. Свершился громоподобный закон диалектики. Количество перешло в качество. Из трещины на заду свисало теперь отвратительным мешочком, видавшие виды, советское кальсонное бязь. Сквозь кровь и слезы отчаяния, сквозь грохот разрушенной любовной колесницы, всплыл в памяти довоенный еще афоризм. «Заграничные вещи красивые», но непрочный. Естественной монотонной чередой шли мимо лошади, тракторы, автопоезда, колонны заключенных. Как все-таки мне хотелось не отличаться от других, жить в этом сталинском мире и обманывать самого себя сочинениями на вольную тему, баскетболом, молодецкими драками с сыновьями тюремщиков и влюбленностью в их дочерей. Не считать себя парией в этом сталинском мире, принимать и лозунги, и ложь, и вождя, как первозданные ценности, бояться анкет и не обращать внимания на колонны подневольной рабочей силы. В 16 лет я был уже законченным рабом в рабском мире, но хотел быть рабом среднего ранга, обычным рабом, как все. Признать себя отверженным в этом мире рабом низшей категории значило обрести какую-то долю свободы, почувствовать хотя бы запах свободы, запах чуждости этому миру, запах риска, жить с вызовом. Организм юного спортсмена этого не хотел. Иногда я видел призраки свободы. То океанский ветер залетал вдруг в горловину Нагаевской бухты, то вдруг чье-то лицо в толпе поражало мимолетной дерзостью, то странная звезда зависала над снежной бескрайней тюрьмой, то строчки. Помните, вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. Быть может, в 1949 году Магадан был самым свободным городом России. В нем жили спецпоселенцы и спецконтингент. СВЭ и СОЭ — националисты, социал-демократы, эсеры, католики, магометане, буддисты, люди, признавшие себя низшими рабами, а значит, бросившие вызов судьбе. Однажды Толик бродил, бормоча стихи в честь своей Лорелеи по трущобному району города, так называемому Шанхаю. Мела пурга, вою был единственным звуком в округе. Внезапно Толя услышал голоса и смех, доносящиеся из-под земли, и прямо под ногами у себя увидел полоску света. Перед ним был люк парового отопления, квадратный дощатый щит люка был приподнят, и именно из-под него и проникали в метельную ночь голоса и смех. Толя нагнулся и увидел под землей целую колонию людей, лепившихся вертикально и горизонтально вдоль горячих труб, словно подводный коралл. Кто дремал, а кто курил. Иные ели консервы, кто-то пил черный, тягучий, как ликер, напиток из горлышка чайника. Некий господин в галстуке читал книгу. Две женщины, раздетые до лифчиков, сердито, но небезнадежно бронились. Чуть в стороне компании, образовав собой подобие морской звезды, играла в карты. Старуха кашеварила на керосинке. Юноша вычесывал из густой шевелюры вшей на газетный листок, там их щелкал ногтем. Сидящая рядом с ним собака тоже боролась с паразитами, но на свой лад. На самом низком уровне маячили раздвинутые колени, там, кажется, совокуплялись. Ужас подземного быта не смущал никого. Напротив, Толику показалось, что все эти люди блаженствовали в своем убежище. Позднее он узнал от Мартина, что яма эта называется Крым, и в ней освобожденные из лагерей зэки ждут парохода на материк. В городе есть несколько таких тепловых ям, и в самом деле люди в них отнюдь не страдают, после лагерей там вполне хорошо. — А может быть, там и до лагерей хорошо? — спросил тогда Толя Мартина. Тот ничего не ответил, лишь улыбнулся. Мартин отбывал уже третий срок по статье 58, пункты 7 и 11, групповая контрреволюционная террористическая деятельность. Такая же статья была и у Толиной мамы, но она уже закончила свой 10-летний исправительный курс и являлась как бы свободным гражданином. Обычный Толя, костеляншей в детском учреждении. Мама... «За что сидит Мартин?» — спросил как-то Толя в начале своей колымской жизни. Не было более дурацкого вопроса в Магадане. Даже ГБшники никогда не спрашивали, за что. Нормальный деловой вопрос ставился иначе. «Какая статья?» «У вас какая статья?» «58-я?» «Это и так видно». «А пункты какие?» «ПША и 10-й?» «Легкий пункт. Вы счастливец!» Так разговаривали между собой люди. Мама задумалась, а потом искоса быстро взглянула на Толю и немного смутилась, когда тот поймал ее быстрый вороватый взгляд. «А видишь ли, Толя, у Мартина очень твердые убеждения, и он слишком доверчив, он никогда не скрывает своих взглядов. Что ж в этом плохого?» — удивился Толя. «Ах, Толя!» И столько было досады и боли в этом возгласе мамы. Юноша замолчал. Он ждал вразумительного ответа. «Ну и вообще, — промямлила мама, — ведь Мартин немец, немец по Волжье». «А, тогда ясно! — вскричал мальчуган и тут же прекратил дальнейшие расспросы. Разгадка оказалась простой. Родился немцем, ну и сиди».